Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Татьяна Хаджаева, психолог приюта для мам в трудной жизненной ситуации «Нечаянная радость». Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Сегодня я предлагаю назвать нашу беседу «Женщина, самореализация и материнство». Думаю, что за одну передачу мы вряд ли сможем обсудить все вопросы, волнующие и касающиеся этой проблемы. Это действительно проблема, я считаю. Поэтому, скорее всего, будем продолжение записывать. Я думаю, что стоит поговорить с двух, так сказать, ракурсов. Потому что мамам, бедным мамам, очень часто прилетают претензии, какие-то ругань со стороны родственников, например, близких людей, осуждение сообщества, какие-то стереотипы, из-за которых сама мама сама себя начинает съедать. Она, может быть, до этого даже не задумывалась о том, что «а что, действительно, как бы это проблема, и надо как-то ругать себя или как-то изменяться, да, как-то что-то делать». А тут оказывается, что да, так жить нельзя, надо жить по-другому. Вот первый такой стереотип, и очень важный, что вот как только ты садишься в декрет, все, ты сразу же такая курица, которая никому не интересна, которая потеряла сразу же все мозги, которые у тебя были, без разницы, сколько у тебя образований, там, каких-то собственных интересов, да, и так далее и тому подобное. Все, у тебя круг интересов — это только кастрюли, это только вот подгузники, это врачи, и все. Больше тебя ничего не интересует, ты становишься сразу же неинтересной для нормального общества, да, и, ну, на тебя, кроме как с сожалением, не посмотришь.
Ну, к сожалению, это не всегда стереотип, не совсем стереотип, давайте уж так. Потому что на самом деле многие мамы сами это видят, сами отмечают, что до 3-4 лет, пока ребенок не пойдет в садик, действительно, ну вот такие фразы можно услышать: «Я же за эти 3 года ничего, кроме курочки рябы, не читала». Да? Действительно, мамы периодически отмечают, что так, ну, условно говоря, подтупела чуть-чуть, да, чуть-чуть где-то интересы действительно сместились в сторону там чисто семейных, но с одной стороны. А с другой стороны, ну, никто же не мешает маме продолжать развиваться, да, то есть здесь вопрос исключительно к самой маме. Одно то, что женщины приходят, допустим, к психологам и педагогам именно с этой проблемой, да, говорят, я за 3 года потупела. Ну, значит, не так уж и потупела, раз это заметила.
А вот, Татьяна, да? Насколько это действительно имеет место быть? Я имею в виду, насколько это объективный взгляд, а не, опять же, какое-то призма там вот чего-то. Потому что, да, кроме курочки рябы за 3 года ничего не читала, но давайте честным, у нас как будто все работающие люди прям каждый вечер читают книги и развиваются.
Согласна с вами. Все субъективно. Самооценка, она потому и называется, что это самооценка. Да? Если мама заметила, что она за 3 года чего-то потеряла, да, то есть была такая там развивающаяся, допустим, да, только что закончила высшее образование, такая вся молодец, себя Шопенгауэра читала, и вдруг она за 3 года ничего не делала, не читала, ну, действительно, ей может показаться, что это как бы сознание ушло в минус. Однако, вот в таких ситуациях внешне действительно может казаться, что это такая деградация и так далее. Но давайте посмотрим, сколько компетенций мама за эти 3 года освоила. Особенно если это первородящая мама, да, в первый раз у нее первый ребенок. Со вторым, третьим уже этого не происходит, да, вот это вот именно с первым ребенком. Сколько компетенций она за эти 3 года освоила? Она же этого не умела, она этого не знала, да, у нее растет малыш, он ее все время удивляет. Даже если у женщины были младшие братья, сестры, она знает, как менять подгузник, да, а все равно это свой ребенок, это свой, это всегда какие-то открытия, это что-то новое. И мама сейчас, опять же, интернет в помощь, да, ну, не всегда во зло, не всегда во вред, но мама сейчас тоже смотрит и обучающие ролики, и ролики от педиатров, и развиваются в эту сторону.
А вот почему-то, опять же, я сегодня выступаю в роли такого обывателя, который сыплет стереотипами. Почему-то Шопенгауэра читать — это круто, классно, ты развиваешься, а вот то, что ты здесь вот все эти ролики пересмотрела по воспитанию детей, ну, это такое себе.
Ой, ну знаете, это вообще, давайте так, Шопенгауэра читать это не то чтобы сильно круто, да,
я
это
понимаю.
Просто у тебя есть усидчивость, да, и способность сложные философские конструкции принимать. На самом деле, конечно, нет. Конечно, сейчас в нашем вот современном мире повседневно женщине в такой среднестатистической, такой не бывает, ну как бы вот среднестатистическому человеку, конечно, важны практические навыки, нужно то, что вот прямо сейчас в этой жизни помогает. Да, ролики в интернете смотреть не призываю на самом деле, потому что там очень много откровенной, ну, какой-то ерунды, непрофессионализма, да, но все-таки есть, ну, можно, да, для себя найти какие-то авторитеты, каких-то тех же педиатров, тех же педагогов, экспертов хороших, да, и у них продолжать учиться. Вот, и это круто. Что бы там общество вокруг ни говорило, опять же, что такое общество, да, кто это говорит. Тут есть такой парадокс, смотрите, если женщина, допустим, да, рожает и продолжает активно там учиться, работать, еще что-то, окружающие будут на нее давить, что она забросила ребенка, что она должна всю себя отдать ребенку.
Вот, а вот об этом мы попозже поговорим.
Да. Да. И точно так же, если она полностью отдала себя ребенку, найдется обязательно в окружении тот, кто скажет, что ты себя запустила, ты совсем не развиваешься, там, да кому ты нужна, и вообще вроде как сидишь у мужа на шее. Нет идеального, всем вы никогда не понравитесь. Тут важно для себя выделить значимых людей. Ну, допустим, да, муж, если он в наличии, да, может быть, это даже все, наверное. Да? Отец ребенка вот это единственный значимый человек, с которым надо посоветоваться, что тебе важнее, да, развиваться как мама или развиваться как специалист в какой-то другой области. Вот.
А меня, знаете, вот все время удивляет, что насколько многие женщины, к сожалению, все-таки обращают внимание на мнение общества. У нее есть любимый мужчина, и это хороший мужчина, на которого можно положиться. Они запланировали этого ребенка, они ждали этого ребенка, у них хорошие условия. Им в конце концов уже не 16, не 18, не 25. Но вот именно ощущение, что а вот там Маша, Глаша, Даша, mm-hmm. Ивановы, Петровы, Сидоровы действительно смотрят на меня, как сейчас, ну вот я вот, ну а я что, а я вот ничего. Хотя вы правильно ведь говорите, что женщина в декрете обладает огромным количеством навыков и знаний. Она открывает в себе скрытые суперспособности mm-hmm. про то, как там не спать двумя руками, одновременно и ребенка держать, и суп варить, и по телефону говорить, mm-hmm. и уроки у старшего проверять, и так далее, и тому подобное. Но почему-то вот так вот. И, к сожалению, вот можно сказать, но это, наверное, в светском обществе, а в православной среде у нас все-таки какое-то там детоориентированность. Ничего подобного. Даже наша абсолютно православная ничего. Общественность, у которых бывает по 3, по 4 ребенка и более, да, которые все говорят, что надо больше детей, все равно вот ты вот дома сейчас в декрете, а, ну ты просто дома в декрете. Мне всегда очень обидно, несмотря на то, что я вот в декрете и продолжала работать, и всегда такая достаточно активная, имею жизненную позицию, но мне настолько обидно всегда за женщин, да, угу. какая-то вот женская солидарность, потому что я понимаю, какой это труд. И это ведь самая неблагодарная работа, домашний труд, потому что его никогда не видно. Полы снова пачкаются, посуда снова пачкается, белье надо стирать и так далее и тому подобное.
Ой, Анна, я вам больше скажу, я завидую женщинам в декрете, у меня его не было. Я продолжала учиться и работать, и я так завидую женщинам в декрете, как же им хорошо. Хотя это очень тяжелая работа, конечно же, да. Но со стороны всегда, вот почему об этом говорю, со стороны всегда кажется легче.
Да. Да. Вот, кстати, знаете, я в первом декрете, это тоже, это вот мы завидуем тому, мне кажется, чему у нас нет на данный момент.
Естественно, конечно.
Потому
же.
Что я помню, что в декрете с первым ребенком я сидела дома и думала, вот там мои подруги, они там гуляют или сами себе хотя бы предоставлены, угу. пускай они учатся, занимаются делами, но сами себе они являются придатком там для нового человека. Но как только у меня начиналась сессия, я сидела на этой там литературе 18 века, я думала, помыть бы сейчас полы. Я бы их так помыла,
да, да, да.
и еще бы 3 блюда бы приготовила, а не вот это вот дурацкая сессия.
Совершенно верно. Нам всегда кажется, что у соседа яблоки больше, трава зеленее и так далее. Да? И на самом деле вот для вас лучше то, вот конкретно, да, для конкретной женщины лучше то, что вы выбираете.
А если вот, я выбираю, но сомневаюсь?
Сомневаюсь, ну, это нормальное свойство, да, потому что, ну, надо же как бы подумать о последствиях. Да, если я сомневаюсь, значит, я думаю о последствиях всегда. Поэтому сомневаться нормально, но хорошо бы прислушиваться к своим желаниям. Вот возвращаясь к вопросу, почему женщины, да, слушают окружающих даже, и в 30 лет продолжают слушать окружающих, что там, кто чего подсказал или осудил, или еще что-то. С одной стороны, вот давайте не будем думать, что это плохо. Потому что мы все-таки существа социальные. Наша способность слышать, что говорят окружающие, чувствовать стыд, вину, да, вот какие-то смущения. То есть вот эти все эмоции, они социальные. И они, эти эмоции позволяют нам встраиваться в общество. Если в обществе принято не меньше 3 детей, то мне будет стыдно, что у меня 2. Да? Да, мы будем к этому прислушиваться. Ну, просто реально мы так устроены, у нас психика так устроена. Но это с одной стороны. А с другой стороны, на нас ведь влияет огромное количество стереотипов, которые мы за всю свою жизнь подхватили, накопили, услышали от родителей, да, какие-то внутренние установки. Их нельзя развеять вот так вот просто щелчком пальцев, что «ой, все, нет, я не буду никого слушать». Я не буду никого слушать, это подростковый бунт, который вообще, по идее, надо было пройти лет в 15, выработать собственное какое-то мнение, да, выработать свой круг лиц, к которым ты будешь прислушиваться. Вот. Но у нас очень часто вот эта сепарация проходит нездоровым образом, иногда не проходит вовсе. И к 30 годам мы имеем абсолютно маленькую девочку, которой важно, что про нее скажут родственники и мамина подруга, да, и, к сожалению, точно таких же 40-летних мальчиков, да, которым тоже важнее, что сказала мама, а не что происходит с его женой, за которую он несет ответственность.
И когда они вдвоем создают семью, это же вообще улет просто.
Да, да. Ну, по счастью, сейчас как-то модно все-таки стало уже доходить до семейных психологов, да, слушать, опять же, какие-то там подкасты, ролики и прочее, и какие-то выводы делать. Вот. Ну, на самом деле это так. Все-таки у нас общество, к сожалению, чуть более инфантильное стало. Мы детей плохо отпускаем от себя. Да? И в итоге вот такие несамостоятельные семьи, которые по-прежнему остаются детьми, им очень важна оценка окружающих. Причем не только мамы с папой. Вот вспомните, нам же важны были оценки в школе. Да что эта двойка, что она вообще тебе сделает? Она не кусается, она тебя там не бьет эта двойка в дневнике, хотя родители могут, наверное, кому-то и могли и врезать. Вот. Ну а так, в целом, ну что, мир рухнет от этой двойки.
Это мы понимаем сейчас.
Это мы понимаем.
Когда школа уже осталась воспоминанием.
Я вам скажу, еще и не все так понимают. Да, но нам как нам это было важно.
Ну, наверное, у родителей страх. Одно дело, ладно, одна двойка – это не страшно. Если ребенок в принципе начнет думать, что школа это не авторитет, знания не нужны.
Так в том-то и проблема, что школа это не авторитет. Вот это вот проблема, да, что школа давно перестала быть авторитетом. Нам очень важна именно оценка. Сейчас попробую сформулировать. Нам нужна формальная оценка, а не то, как тебя оценивают важные для тебя люди. Не только это.
Ну, согласитесь, то есть, вот если про школу говорить, это как, может быть, если сказать слишком пафосно, но угу. Это как какая-то некая игра, у которой есть условия, да, и ты можешь сколько угодно действительно ставить акценты на твое собственное понимание себя, родственников, на твои собственные знания, но если ты не закончишь более-менее приличным аттестатом, ты не поступишь дальше в университет и так
Нет,
далее.
Тут согласна, и хотелось бы акцента на другом сделать. Это действительно игра, у нее есть свои правила, да, чтобы выиграть эти правила, надо соблюдать. Но школа – это ведь не только оценки, да, это еще и взаимодействие с окружающими, с одноклассниками, с учителями, с руководством. И вот школа – это такая концентрированная модель общества. Прямо вот сильно-сильно концентрированная, во многих вещах прям даже с перегибами. И вот там-то мы и учимся взаимодействовать с мнением окружающих. И большинство принимает позицию, ну, вот, надо понравиться окружающим. Да, от них зависит, да, и мы понимаем, что если мы школу хорошо...
Бог, меня будут гнобить.
Конечно же.
Я буду изгоем.
Одноклассники будут гнобить, буду изгоем. Учителя, если я им не понравлюсь, двоек понаставят, я действительно школу хорошо не закончу, это отразится на моем будущем. И вот смотрите, школа закончилась, а ожидание хороших оценок осталось, а необходимость вот в этой оценке осталась. И хотелось бы, конечно, сказать, что, в принципе, это неплохо, это должно нас стимулировать к развитию, быть лучше, да, стремиться к чему-то выше там, и сильнее, но по факту чаще всего это превращается просто в боязнь собственного мнения, и вот в это максимальное вслушивание в оценку от окружающих. И вот тут-то мы и получаем, что бы женщина в декрете ни делала, а она все равно будет не права.
Да.
Способ выйти из этого замкнутого круга только один. Слушать действительно значимого для вас человека. Почему акцентируюсь на том, что это там муж или отец ребенка? Да, далеко не всегда, поскольку, да, работаю с кризисными мамами, там зачастую у нас как раз наоборот. Вот кого не надо слушать, так это мужа. Обычно бывшего, да. Но все-таки выбираем мы одного значимого человека, который действительно вас поддерживает, который поможет сделать выбор и поддержит в этом выборе. Вот тогда, да, бывает такого человека бывает и не окажется. Тогда придется надеяться на себя. Вот. Это звучит все достаточно печально на самом деле, может быть, но по факту у каждой женщины в окружении есть вот эти люди, которые поддерживают. Ну, практически у каждой. Если мы сейчас не говорим о каких-то вот совсем экстренно-кризисных ситуациях, там, околокриминальных ситуациях и так далее, ну, вот если средняя, такое нормальная, условно благополучная семья, всегда есть близкий человек, который поддержит. Вот на его мнение ориентируемся. Подходим, говорим: мам, слушай, вот я тут решила пойти на работу. Да? Как ты думаешь, справлюсь я или нет? И мама говорит: да, справишься, конечно, а я с внуком посижу. Да? Вот такой человек нам нужен. Это может быть какая-то близкая подруга, это может быть кто-то из родителей, братья, сестры. То есть тот, кто даст опору. И тогда уже не будет вот этой проблемы выбора. К сожалению, еще знаете, какая... ошибка, наверное, вот в этом вслушивании в мнение окружающих. Очень часто это мнение людей, которые вообще к вам никакого отношения не имеют,
да.
Помощи от них никакой, да, только вот это вот ценное мнение.
Да. И, к сожалению, казалось бы, что действительно ты этого человека, может быть, видишь сейчас первый и последний раз. Но, тем не менее... Вот таких вот единичных людей, да, единичных встреч, их все равно в целом много. И очень много ведь людей, которые обязательно любят что-то сказать маме с маленьким ребенком. Ну, обязательно какой-то ценный совет. Я вот на себе тоже помню, испытала. Меня, к счастью, особо это не трогает. Меня больше всегда забавляло, с каким упорством люди вот честно тебе пытаются объяснить, что надо делать именно так, а не иначе. Ну, понятно, вообще не понимая, что происходит так-то объективно сейчас. Вот. И тем не менее, каждый там день, через день ты вот с этим сталкиваешься. Если ты выходишь в общественное место, да, вот эти вот пресловутые, там, в ресторан, в кафе нельзя зайти, хотя я не говорю про какие-то заведения сугубо для взрослых, да, а какие-то семейные. Не дай бог, в трамвае у тебя ребенок разорется, тебе обязательно сделают замечание. Хотя это ребенок, это естественный процесс жизни. Ничего такого катастрофического не случается. И вот этих вот, казалось бы, неважных людей, но их много. А важный всего много. Один. А их много, и не каждый день.
А вот тебя. Нужно отслеживать. Знаете, ну вот из таких примеров приходит, допустим, подруга, да, и говорит: дорогая, ты так себя запустила, ну нельзя же, ну надо же высыпаться, сходила бы уже куда-нибудь, да. И вот это все. Ну ты же была такая красивая до декрета, а сейчас вон не пойми что, как ты выглядишь. Ну нельзя же так себя запускать, говорит как бы подруга. Другой вариант. Приходит подруга и говорит: слушай, давай я с мелким посижу, а ты сходишь, хоть вон до парикмахерской дойдешь. для меня там часок посидеть несложно, а ты вон набросла, ты же всегда такая красавица, тебе, наверное, тяжело сейчас, давай я посижу. Чувствуете разницу?
Да. Да? Колоссальная, конечно.
Да, хотя, в принципе, про одно и то же. Вот. То есть маме, да, маме тяжело. Но одно дело ей дать поддержку, а другое дело только загнобить, по большому счету. Да. Вот. Поэтому вот поотслеживайте, кто в вашей жизни действительно вам помогает.
А тут вот, знаете, еще такой вопрос тоже возникает. Действительно, есть такие токсичные, как сейчас можно, модно говорить, да, подруги, вот как раз, как из вашего первого примера, либо они могут говорить, ну, конечно, я все понимаю, тебе очень тяжело, у тебя и дети, и муж, и дом, конечно, тебе тяжело. Но как бы вроде бы и поддержала, а вроде как осадочек, что я сейчас, не знаю, какая-то неудачница, да, или еще что-то, ну, с каким-то таким подтекстом. И многие говорят, переставайте общаться, переставайте, сводите на нет общение, а женщина говорит, а у меня нет других подруг, у меня нет других друзей. Хорошо, я вот сейчас сведу общение на нет, и у меня вообще никого не будет, а мне нужно общаться.
Знакомая, да, ситуация. На самом деле переставать общаться надо только с теми, кто вам, ну, реально вредит. То есть, ну, прям физически, да, прям, если после общения с человеком вас не собрать, да, и у вас нет денег на то, чтобы после общения с этим человеком бежать к психологу каждый раз, да,
он
чтобы
не доплачивает вас... после встречи.
Не доплачивает после встречи, да. Вот с такими людьми, ну, действительно, лучше расстаться, потому что в одного вы в себе ресурсы найдете, а если человек приходит из вас еще все ресурсы выпивает, это, ну, правда, совсем плохо.
А вот тут тоже такой момент, как вот определить вот это вот? Настолько плохо или еще не настолько плохо? Еще терпимо плохо?
Слушайте, ну, если вы сутки после этого истерите, срываетесь на ребенке, да, чувствуете, что у вас нет сил и не можете вот просто себя собрать в кучку, то, ну, надо прекращать. К сожалению, ладно, подруги, ведь такими бывают родители.
Да, к сожалению, да.
Чаще даже жалобы-то, что вот мне мать позвонила, и я сутки не могу собраться.
Она вот еще и тебя вдоль и поперек обругала, конечно, и сделала замечание, и против мужа пытается настроить, да, какой он, да, отвратительный, да, ужасный.
Вот смотрите, сначала давайте, что делать с подругами. Если я их оттолкну, у меня других не будет. С ними ничего сделать не можем, можем сделать со своей головой. Подругу простить, особенно если у нее опыта материнства нет, и она не знает, что это такое, просто выдохнуть и так снисходительно немножечко на нее посмотреть через свою призму. Да? Я понимаю, что она не понимает. Да, да, посочувствовала, да, ну, вроде бы как и нехорошо, да, в ответ стало, но если включить в себе вот такое прощение и сочувствие к ней, ну, она просто не понимает. А у меня есть ребенок, а я зато улыбаюсь, когда он мне улыбается, а зато я могу понянчить. У меня есть вот эти мгновения счастья, которых у нее нет. Ну а как? Как не посочувствовать такой подруге?
Ну, тут можно же скатиться в такое, ну, она, это не я не да, это она не да, это она такая ущербная, ну, я так, ну, уж и быть её.
Лучше,
это...
тут уже, конечно, лучше себя останавливать и прям вот совсем-то в такие дебри не уходить, но понять ее, почему она так делает, понять, что она, ну, действительно пытается поддержать, она не может поддержать деятельно по какой-то причине, но пытается как-то вот своими там словами какими-то поддержать. Ну, принять. Это, знаете, как подарок, который вам не подходит. То есть вам человек пришел, сделал подарок, он вам категорически не нравится, но важно же внимание, да, а не подарок. Вот попробовать таким образом отнестись, это раз. И второе, попробовать с подругой-то поговорить. Например, попросить о помощи. Просто голосом. Да, я все понимаю, ты абсолютно права, но я ни минутки не могу найти на то, чтобы вон маникюр сделать. Слушай, а давай мы сейчас с тобой вместе пойдем, возьмем ребенка, пойдем вместе. Мне пока маникюр делаю, ты его там покачаешь. Все. И вот тут дальше может оказаться, что подруга на самом деле просто не знала, какая помощь нужна и как ее предложить. Но если у нее своего ребенка не было, она, может, просто не представляет, как это. Да? То есть, может быть, вот такая просьба о помощи как раз и подруге даст шанс деятельно помогать, и подругу не потеряем, А если смысл подруги был именно вот в этой токсичности, есть такие люди, которым надо просто отравлять жизнь окружающим, так она сама исчезнет из вашего круга общения. И вам все будет понятно про эту подругу. Когда токсичные люди исчезают, говорим спасибо, да, что они сами исчезли. Вот, когда речь идет о токсичных родителях, здесь все, конечно, хуже. Потому что здесь у нас включаются очень тонкие связи мамы-дочки, да, и рвать их болезненно, конечно, это не стоит. Тут как раз надо максимально выходить на примирение. Если не получается, если каждый звонок мамы оборачивается истерикой, попытаться максимально свести общение к, ну, такому «да», «нет». Принять вот мамину токсичность как погоду. Ну вот да, она такой человек. Ведь она не от хорошей жизни так делает, скорее всего. То есть попытаться себя поставить на ее место. Вот если бы я росла в тех условиях, как у нее жизнь сложилась, как бы я к своему ребенку относилась? Сделать для себя выводы, как не надо общаться со своим ребенком. Да? Я свою дочь буду поддерживать, а не так, как мама меня. Самое интересное, что вот при работе, ну, у нас такие ситуации это часто бывают как раз с родителями, при некоторой работе с психологом постепенно у женщины меняется отношение к маме и меняется стиль общения, и токсичная мама перестает быть токсичной.
Да. Это вот. Точно.
Это через себя делается. То есть здесь мы не через маму работаем. Вот. Но тут все-таки это более индивидуально. Я не уверена, что это можно вот так вот,
ну,
какой-то универсальный рецепт дать. Но надо понимать, что рецепты такие есть. Вот справиться можно.
Татьяна, большое спасибо. В следующей передаче мы продолжим эту тему и поговорим уже о тех мамах, которые наоборот ведут активную деятельность на руках с маленьким ребенком. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Татьяна Хаджаева, психолог приюта для женщин в трудной жизненной ситуации «Нечаянная радость». Еще раз спасибо, до новых встреч.
До свидания. Thank you.